представляет «Радио Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Дело Джураева. Похищение беженцев и международная ответственность России. У микрофона Ирина Лагунина. Гости сегодняшнего выпуска – адвокат Анна Ставицкая и руководитель программы «Право на убежище» Лена Рябинина. «29 марта стало известно, что в России пропал таджикский бизнесмен Низамхон Джураев. Его дело вела адвокат Анна Ставицкая. Анна, давайте немного подробнее поговорим об этом деле».
Дело Джураева началось с 2006 года, когда было возбуждено уголовное дело по факту совершения преступления самим Джураевым и еще 33 людьми, которые работали вместе с Джураевым или были так или иначе с ним связаны. Это дело уголовное было возбуждено в Таджикистане. Здесь необходимо отметить, что Джураев являлся достаточно большим бизнесменом, крупным бизнесменом в Таджикистане. В его собственности было несколько заводов и другой собственности, и все у него было очень хорошо. Эти заводы развивались и приносили достаточно большую прибыль, пока Джураев не поссорился с семьей президента Рахмонова. Это происходило таким образом. В 2006 году к Джураеву подошел Шурин президента и предложил Джураеву переписать один из своих заводов на фирму, которая аффилирована с этим Шурином президента. Ну, в общем, Низамхон подумал и все-таки пришел к выводу, что ему стоит это сделать и согласиться на то, что ему предложили родственники президента. Через полгода к нему подошли опять и сказали, что нужно переписать еще один завод. В этом случае он ответил отказом, потому как он посчитал, что если каждые полгода к нему будут подходить и просить переписывать заводы, то, в общем-то, никакой собственности у него не останется. И вот после того, как он отказался, все проблемы и начались. Было возбуждено уголовное дело, на Джураева было покушение, было много угроз со стороны различных там служб в отношении Джураева, и он посчитал для себя возможным уехать из Таджикистана в Арабские Эмираты, что он и сделал в 2007 году, в июне месяце. И в июне же, уже после того, как он уехал, как я уже сказала, было возбуждено вот это вот большое уголовное дело, которое в Таджикистане прославилось под названием «Исфаринское дело». И вот в ходе того, когда было разбирательство по этому делу, уже в суде многие фигуранты по этому делу в судебном заседании заявляли, что их жестоко пытали для того, чтобы получить ложные показания в отношении Джураева. В августе 2010 года ему в связи с личными проблемами пришлось приехать в Москву из Арабских Эмиратов, и он здесь был задержан сотрудниками правоохранительных органов Российской Федерации по запросу Таджикистана о его выдаче.
Анна, уже тогда, когда его арестовали по запросу Таджикистана, Европейский суд запретил его экстрадицию. Почему это произошло?
Это случилось в мае 2011 года, когда Европейский суд запретил экстрадицию Джураева до окончательного решения суда. Произошло это на основании тех жалоб, которые были представлены в Европейский суд с доказательствами того, что в случае экстрадиции Джураева в Таджикистан он там будет подвергнут пыткам. И были приложены свидетельства очень многих людей, которые как раз говорили о том, что их пытали для того, чтобы получить ложные показания в отношении Джураева. И вот 27 февраля 2012 года истекал предельный срок содержания под стражей Джураева, и он должен был освобожден из-под стражи. И в Хамомической прокуратуре нам предъявили постановление о его освобождении. Когда прокурор нам протянул это постановление, мы расписались в том, что его получили. Прокурор отпустил конвой. В кабинет этого прокурора ворвались четверо людей, двое в масках, двое в штатском. Они нас стали фотографировать и предъявили постановление о приводе Джураева в качестве свидетеля в Щелковский следственный отдел для допроса его в качестве свидетеля. В этом постановлении было указано, что он не являлся на вызовы в следствие, и поэтому пришли к выводу, что необходимо его привести, оформить привод. ну, находился в тюрьме, и об этом нам в следственном отделе города Щелково прекрасно знали. И после того, как он был приведен в следственный отдел, он был допрошен по подозрению сначала в качестве свидетеля, а потом в качестве подозреваемого по подозрению в покушении на убийство некого гражданина Таджикистана Каримова, которые произошли в декабре 2009, в феврале 2010 года, когда Джураев находился в Арабских Эмиратах, и покушаться на этого Каримова никак не мог, тем более, что он его никогда не знал, и никаких оснований покушаться на него не было. Но, несмотря на это, он был задержан, затем ему была избрана мера пресечения и заключения под стражу, а вот 29 марта он вдруг неожиданно был освобожден из-под стражи, так как следователь следственного отдела города Щелково изменил ему меру пресечения на подписку о невыезде, указав в постановлении, что никаких доказательств причастности к покушению на убийство нет, но при этом предъявил ему новое обвинение в угрозе убийством, при этом не уведомив меня, как его адвоката, о том, что такое следственное действие состоится. Джураева выпустили из изолятора, и после этого времени никто не знает, что с ним произошло, он исчез. Я считаю, что вся эта операция была проделана именно для того, чтобы была возможность похитить Джураева.
Лена, это стандартная ситуация?
Очень близка к стандартной. Самый опасный момент для людей, выдачи которых требуют там государства и гражданской принадлежности или любые иностранные государства, и которых российские власти не могут экстрадировать в рамках правовых процедур, это именно момент освобождения. Почему? Потому что до этого человек находится в полном распоряжении российских властей. И если он куда-то вдруг исчезнет, то совершенно очевидно будет, кому надо задавать вопросы. После освобождения, если проходит какое-то время, и такой человек уже живет вместе с семьей, продолжает поддерживать контакты с адвокатом, то, естественно, защитить его от возможного похищения все-таки легче, хотя тоже, конечно, это не гарантированно. А вот момент освобождения тем-то в кавычках и хорош для тех, кто имеет намерение вот, незаконным образом отправить человека в запрашивающее государство, что если адвокат не оказывается в этот момент рядом со следственным изолятором, из которого такой человек выходит, то вот он вышел и куда-то не доехал. И именно в таких ситуациях происходит и похищение, происходят попытки задержать человека для последующего административного выдворения. Поэтому мы и считаем, что, с одной стороны, самый такой радостный момент выхода на свободу одновременно оказывается наиболее опасным, наиболее чреватым нехорошими последствиями, как и оказалось в деле Низамхона Джураева.
Анна, Европейский суд в данном случае уже тоже вмешался. Каково развитие событий в этой плоскости?
Да, Европейский суд вмешался. Когда мы посчитали, что Низамхона могли похитить, то сразу же сообщили об этом Европейский суд. И Европейский суд в этот же день, 29 марта, направил наше обращение к правительству с просьбой прокомментировать ситуацию и с тем, чтобы они предоставили сведения о том, где находится Джураев и что с ним произошло. Эти сведения правительство должно было предоставить Европейскому суду до 2 апреля. 2 апреля было в понедельник, но пока каких-либо сведений от Европейского суда у нас нет. Предоставило правительство какие-то сведения. И что в этих комментариях указано, к сожалению, пока мы вот такой информации не располагаем. Также нами были направлены жалобы и различные запросы во все инстанции, в какие только возможно. Это в Генеральную прокуратуру, в вот аппарат уполномоченного правам человека при Европейском суде, в прокуратуру города Щелково, в прокуратуру Московской области, в Хамонческую прокуратуру, которая выпускала Джураева. Но пока каких-либо сведений о том, что было предпринято всеми этими органами, у меня, к сожалению, нет.
Лена, Европейский суд по правам человека в последнее время высказывает некоторое раздражение действиями России. Скажите о том, вот какие документы вы получаете в последнее время от Европейского суда?
25 января текущего года Европейский суд направил уполномоченному Российской Федерации при суде достаточно резкое письмо, которое многие специалисты называют вообще беспрецедентным, где выражалось возмущение фактами четырех похищений заявителей Страсбурга, защищенных 39-м правилом, в течение нескольких последних месяцев 2011 года, с августа по декабрь. И в этом письме Страсбург особое возмущение выразил тем, что это все происходит уже после того, как было вынесено и вступило в силу решение Европейского суда по предыдущему похищению, которое касалось Махмад-Рузи Искандарова, этим делом как раз Аня занималась, где была установлена причастность российских властей к незаконному перемещению человека в запрашивающее государство. Страсбург указал, что такие действия действительно являются беспрецедентными и наносят серьезный ущерб авторитету суда, и выразил особую обеспокоенность вопросами безопасности еще 25 человек, которые в тот момент находились на территории России, также были защищены от принудительной высылки в запрашивающие страны 39-м правилом. Вот, к сожалению, сегодня их уже не 25, а 24, потому что в этом списке присутствовал и Низамхон Джураев. После того, как такое письмо было судом направлено правительству России, была серьезная надежда, что такие уже запредельно некорректные действия российских властей прекратятся, и что освобождение Низамхона Джураева пройдет все-таки более безопасно.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Гости выпуска – адвокат Анна Ставицкая и руководитель программы «Право на убежище» Лена Рябинина. Анна, Лена заметила, что в предыдущем деле была доказана причастность российских властей к похищению и вывозу человека в Таджикистан. Как доказали и в чем эта причастность заключалась в деле Искандарова?
Дело Махмад-Рузи Искандарова – это было мое дело. Махмад-Рузи Искандаров был одним из самых главных оппонентов Рахмонова на предстоящие выборы президента в Таджикистане, которые должны были состояться, кажется, в 2005 году, если мне не изменяет память, или в 2006 году. А сам Махмад-Рузи Искандаров был задержан на территории Российской Федерации в 2004 году по запросу Таджикистана о его экстрадиции. Перед президентскими выборами Рахмонов подчищал всех оппозиционеров, они практически все были задержаны по тем или иным основаниям, в том числе и Искандаров. Искандаров был освобожден из-под стражи, был отказано в его экстрадиции по совершенно надуманным основаниям, а именно потому, что он лишь только подал ходатайство о предоставлении ему статуса беженца. У нас практически все лица, в отношении которых направлен запрос об экстрадиции, подают такое ходатайство, но все они находятся под стражей, никто их не освобождает. Здесь Искандарова освободили вот именно на этом основании, и буквально через несколько дней он пропал. Он пошел гулять с собакой, находясь у своих знакомых, и исчез. Через буквально неделю генеральный прокурор Таджикистана объявил о том, что Искандаров находится в Таджикистане, и что он сам туда прибыл добровольно, и он даже, кстати, был осужден в Таджикистане за то, что приехал в Таджикистан по поддельному паспорту. Но затем, когда удалось уже адвокатам связаться с Искандаровым, они узнали совершенно жуткую историю относительно того, как он был похищен. Я уже сказала, он вышел погулять с собакой, его окружило большое количество людей в форме ГИБДД, сотрудников ГИБДД, его затолкали в машину, надели ему на голову мешок. Несколько дней он находился в каком-то месте, ему почему-то казалось, что это баня. Потом через несколько дней его доставили в аэропорт. Он был перемещен в Таджикистан, где был передан сотрудникам таджикских правоохранительных органов, и затем к нему применяли пытки для того, чтобы он признался в совершении тех преступлений, которые он не совершал. Ну так вот, таджики, несмотря на то, что наши спецслужбы им помогают, сразу же, ну, если так можно выразиться, сдали представители Российской Федерации, потому что в мои руки попал очень интересный документ. Когда в отношении Искандарова уже началось разбирательство, и когда было судебное разбирательство, его осудили на 23 года лишения свободы, он сейчас отбывает наказание в Таджикистане. Адвокаты подали жалобу в комитет ООН, потому что Таджикистан ратифицировал международный пакт о гражданских политических правах, и, соответственно, заявители из этой страны имеют возможность направлять жалобы в комитет ООН. И комитет ООН, несмотря на то, что его решения не являются обязательными для государства, но они все равно направляют соответствующий там запрос в государство, и государство обязано на этот запрос ответить. Ну, так вот, на вопрос комитета ООН, каким образом в Таджикистане оказался Искандаров, таджикские власти, не моргнув глазом, написали, что мы, в общем-то, тут ни при чем, нам его выдала российская сторона. И таким образом, вот на основании этого документа Европейский суд сделал вывод, что такое перемещение незаконное его в Таджикистан не могло быть осуществлено без представителей российских властей. Тем более, что это было сделано, как я уже сказала, с помощью самолета. И это решение, на наш взгляд, имело важнейшее значение, и мы очень рассчитывали, что после такого решения, которое, ну, позор, я считаю, является для любого демократического государства, похищений больше не будет, и что Искандаров – это был вопиющий случай, тем более после такого решения Европейского суда, которое вступило в силу 23 февраля 2011 года. Однако получается, что мы ошибались, потому что наши правоохранители, я извиняюсь за такое, может быть, сленг в эфире, но они вообще чихали и на решение Европейского суда, и на письма Европейского суда. Похищения не прекратились, и они становятся еще более и более изощренными с использованием вообще новых возбужденных уголовных дел, с использованием правоохранительных органов Российской Федерации, то есть таких многоходовок, и никто, самое главное, не привлекается к ответственности за то, что произошло, потому что по делу Искандарова, несмотря на то, что оно, решение Европейского суда вступило в силу, до сих пор еще никто не наказан. Несмотря на то, что Европейский суд в своем решении четко сказал, что к его похищению причастны российские власти. Но уголовное дело в отношении похищения Искандарова приостановлено, никто никого не ищет, все расслабились, никто не привлечен к ответственности, поэтому можно и дальше, в общем-то, совершать такие действия и похищать людей. Что страшно на самом деле?
Лена, вот Анна только что образно заметила, что российские правоохранители чихают на решение Европейского суда, но действительно практически не замечают позиции Европейского суда по этому вопросу. Что дальше?
Сложно сказать, что дальше. Я считаю, что Европейский суд должен был бы в таких ситуациях проявлять гораздо большую настойчивость, чем то, с чем мы до сих пор сталкивались, и более жестко добиваться от российских властей ответов на те вопросы, которые задает Страсбург. В этом контексте любопытно вспомнить про дело другого Джураева, также недавно похищенного, Савридина Джураева, и, кстати сказать, его экстрадиционное дело странным, можно сказать, анекдотичным образом пересекается с делом Низамхона Джураева, но об этом отдельно. Так вот, после его похищения, которое произошло в ночь с 31 октября на 1 ноября, немедленно в ту же ночь были разосланы факсы во все российские правоохранительные органы господину Матюшкину, естественно, в Европейский суд также. И позднее выяснилось, что еще в течение суток он находился на территории России, когда наши власти были уже уведомлены о том, что он похищен, и что практически наверняка целью этого похищения будет его перемещение в Таджикистан. Его отправили в ночь с 1 на 2 ноября, и, в общем-то, ничего не было предпринято за это время. Более того, в конце декабря и я, и его адвокат давали объяснение по тому, что нам известно о его похищении, следователю следственного управления, и не только рассказали о том, что он уже в Таджикистане, где именно он находится, но после этого опроса я направила по электронной почте следователю копию полученного нами, ну, с большими сложностями, собственно, ручного объяснения нашего Савридина Джураева о том, что происходило с ним с момента похищения и до того, как его уже привезли в Ходжанд. с переводом на русский язык. Тем не менее, да, упоминали мы о том, что в конце января Европейский суд направил Матюшкину вот то самое жесткое письмо. Так вот, через месяц после этого господин Матюшкин в ответах на дополнительные вопросы Страсбурга в связи с делом Савридина Джураева ответил, что власти Российской Федерации не располагают информацией о его местонахождении, что известно только то, что он не приобретал билетов ни на самолет, ни на поезд, и сведения о пересечении границы Российской Федерации у господина Матюшкина тоже не оказалось. Всего этого не оказалось, ни много ни мало через два месяца после того, что нами было уже передано сотрудникам Следственного управления его собственноручное описание, написанное им в Таджикистане. То есть человек был в России, оказался в Таджикистане, но, наверное, не пересекая границы Российской Федерации. Это совершенно анекдотичный ответ. И несмотря на то, что Европейский суд потребовал от российских властей представить информацию о том, как расследуется это дело, никакой такой информации господин Матюшкин не представил, и мы даже не знаем, запрашивала ли российская сторона таджикскую о том, каким образом Джураев оказался там. А суд, между прочим, в котором 34 подсудимых и один из них Савридин Джураев, идет с 30 января. То есть через месяц после этого господин Матюшкин сообщал Страсбургу, что нет, ничего не знаем об этом человеке. Пресса уже даже знает, а власти Российской Федерации не знают. Что дальше может быть? Как противодействовать этому? Ну, трудно сказать, потому что, по всей видимости, позиция Европейского суда, которая была совершенно недвусмысленно выражена в том самом письме, оказывается недостаточно. И, наверное, надо более интенсивно привлекать внимание международной общественности, прессы, всего что угодно, потому что невозможно такое терпеть. Это абсолютное наплевательство властей Российской Федерации на свои обязательства по международным договорам. Ну, сколько же можно-то?
Спасибо. Гостями выпуска были адвокат Анна Ставицкая и руководитель программы «Право на убежище» Лена Рябинина. 7 апреля в час дня, сразу после выпуска новостей, в эфир выйдет программа Марьяны Тарачешниковой «Человек имеет право» с обсуждением этой проблемы, в котором вы можете принять участие. Напомню, в прямой эфир «Радио Свобода» можно позвонить по телефону 8 800 222 12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Вы также можете принять участие в дискуссии на нашей интернет-странице свободанюс.ру. С вами была Ирина Лагунина, а этот час эфира продолжит программа «Экономическая среда». Всего доброго, счастливо!
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут, в эфире краткая сводка новостей. Российские правозащитники и деятели культуры обратились к президенту Дмитрию Медведеву с просьбой помиловать группы заключенных, осужденных, по их мнению, по политическим мотивам. Речь идет о людях, которые были включены в список политзаключенных, составленный организаторами митинга за честные выборы на Болотной площади 4 февраля. В колонии города Льгов заключенные вновь устроили акцию протеста. Сообщается, что сотни осужденных вскрыли себе вены. Президент России Дмитрий Медведев внес на рассмотрение Московской областной думы кандидатуру Сергея Шойгу для наделения его полномочиями губернатора региона. Префектура Северо-Западного административного округа Москвы не согласовала так называемый «марш на Останкино», намеченный партией «Яблоко» на 14 апреля. В пригороде Нальчика Хасани в результате спецоперации убиты 4 боевика, причастных к терактам и другим тяжким преступлениям на территории Кабардино-Балкарии. Президент Сербии Борис Тадич объявил в среду о намерении подать в отставку занимаемого поста. В Сирии в среду правительственные войска продолжили наступление на позиции повстанцев. По сведениям правозащитников, при штурме и обстрелах нескольких городов и деревень погибли не менее 18 человек. По меньшей мере 10 человек погибли и более 20 были ранены в среду в результате теракта на севере Афганистана в провинции Фарьяб. Норвежец Андерс Брейвик, убивший в прошлом году 77 человек, считает себя вменяемым и обвиняет обследовавших его психиатров в некомпетентности. Симоновский суд Москвы сегодня обязал взыскать бизнесмена Бориса Березовского и его партнера Юлия Дубова около миллиарда рублей.
В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». В этом выпуске первая французская модель российского автоваза. Сколько может стоить рубль к концу года? Социальные платежи бизнеса в России. Как изменятся ставки? Россия переключается на экспорт нефтепродуктов. Эти темы в программе «Радио Свобода. Экономическая среда». Здравствуйте! Сегодняшний выпуск ведут режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Сининский.
По итогам первого квартала текущего года объемы продаж российского автоваза, согласно опубликованной статистике самой компании, сократились на 21,5% к уровню такого же периода 2011 года. Причем в марте их спад в годовом исчислении превысил 17%. Впрочем, для экспертов такие нерадостные показатели были ожидаемыми. В минувшем году в стране действовала программа утилизации старых автомобилей, в рамках которой крупнейший в стране автопроизводитель резко увеличил продажи своей продукции, прежде всего в сегменте наиболее дешевых классических моделей, говорит старший аналитик инвестиционной финансовой компании «Метрополь» Андрей Рожков.
Основная причина снижения продаж автоваза – это, конечно же, высокая база 2011 года, в которую включались продажи автомобилей по программе утилизации. Программа утилизации прекратила свое действие в 2011 году, и сейчас то, что мы видим, это обычные коммерческие продажи автоваза, которые оказываются ниже прошлогоднего уровня. Причем, если посмотреть на продажи отдельных моделей автоваза, такие как «Лада Приора», «Лада Гранта», «Лада 4х4», то здесь мы видим, скажем так, более-менее относительно здоровую динамику. То есть прекращение программы утилизации привело к тому, что спрос на классику резко сократился, и доля этих автомобилей в продаже автоваза резко сократилась. Именно за счет этого произошло снижение общего объема продаж.
Таким образом, как отмечают эксперты, помесячная динамика продаж наиболее новых моделей автоваза является положительной. Особенно заметен рост спроса на автомобили «Лада Гранта», лишь недавно поступившие на рынок. В частности, в марте, к показателю февраля, по словам аналитика инвестиционной компании «Атон» Михаила Пака, темпы роста их продаж составили 65%, что, безусловно, поправит статистику автоваза в целом.
Что касается дальнейших перспектив, то мы видим, что достаточно неплохо продаются автомобили «Гранта». Мы видим, что, по крайней мере, в марте продажи «Гранта» увеличились на 65% по отношению к февралю, то есть стабильно хороший тренд. Я думаю, что автоваз пока еще не в полной мере реализует свой потенциал по продаже этих автомобилей, потому что в большей степени заинтересован в ликвидации существующего стока по той же самой «Самаре», по «Калине» и «Приоре». Именно их ликвидация стока 2011 года сейчас для компании является приоритетным. И, безусловно, я думаю, что к середине лета мы увидим, этот сток частично будет ликвидирован, и как раз на мощностях «Ижавто» будет запущена очередная линия по производству автомобилей «Гранта». Как раз за счет этого мы ожидаем, что продажи компании стабилизируются год к году и, возможно, уже будут показывать даже нулевую динамику вместо падения, то, что мы наблюдаем сейчас.
Андрей Рожков из «Метрополя» согласен с тем, что новая бюджетная модель «Лада Гранта» является на сегодня основным продуктом «АвтоВАЗа», способным улучшить производственные показатели компании уже в текущем году. И это несмотря на то, что к ее качеству по-прежнему существуют нарекания.
Я думаю, что этот автомобиль существенно может заместить выпадающие продажи классики. Действительно, есть проблемы с качеством, но, на мой взгляд, это скорее связано с более жестким менеджментом качества, которое осуществляется сейчас, благодаря тому, что все-таки Renault стал уделять больше внимания производимой продукции завода. И с этим, видимо, связано меньше объем продаж «Гранта», чем, в принципе, он мог бы быть. Я думаю, что следует посмотреть на будущую динамику продаж этой модели, которая, скорее всего, будет расти более высокими темпами и вполне возможно сможет заместить сокращение продаж в классике.
На этом фоне «АвтоВАЗ» запускает производство первого автомобиля на базе французской компании «Renault», владеющей блокирующим пакетом акций российского автопроизводителя. Для сборки модели, получившей название «Лада Ларгус», будет использована платформа Renault Logan. Однако, в отличие от уже известного российским потребителям автомобиля, это будет пассажирский универсал в 5- и 7-местном исполнении, а также его грузовая версия. Насколько востребованным окажется новый продукт «АвтоВАЗа» на российском рынке? Аналитик «АТОНа» Михаил Пак.
Безусловно, этот автомобиль, который разрабатывался на базе платформы, предоставленной компанией Renault, и, безусловно, в его основе лежит как раз база Логана. Автомобиль, который нацелен, ну, больше такой, как мне кажется, на некую такую коммерческую эксплуатацию в качестве фургона, в качестве там перевозки каких-то малогабаритных грузов, и как раз заточен на тех людей, которые, например, покупали ту же самую классику и использовали ее как раз для целей перевозки там в ней каких-то мелкогабаритных грузов. Конечно же, на Ларгус она будет выше, чем тех же самых классических моделей. Если я не ошибаюсь, там она начинается от 340 тысяч рублей. Но опять же, это будет новый автомобиль с новым интерьером. Хочется надеяться, что компания «АвтоВАЗ» провела достаточно грамотное маркетинговое исследование и будет позиционировать автомобиль как полукоммерческий автомобиль, нежели как полностью пассажирский.
Схожего мнения придерживается и старший аналитик инвестиционной финансовой компании «Метрополь» Андрей Рожков. Он также прогнозирует, что новый российский автомобиль «Лада Ларгус» может занять свою нишу на внутреннем российском рынке.
Думаю, что этот автомобиль привлекательный, у него есть своя ниша, и мне кажется, запуск этого автомобиля вполне своевременен, учитывая то, что сейчас у «АвтоВАЗа» нет равноценной модели. Продажи этого автомобиля должны будут компенсировать недостаток заводов такой модели, скажем так, большого универсала. Поэтому думаю, что объемы продаж этой модели будут расти, однако все-таки много будет зависеть от качества этого автомобиля и его послепродажного обслуживания. Да, насколько оно будет эффективно выстроено.
По планам продажи автомобилей «Лада Ларгус» на российском рынке начнутся летом. Причем заявки на покупку этой модели дилеры «АвтоВАЗа» уже начали принимать. Однако оценить, насколько новый продукт компании сможет улучшить ее производственные показатели, как считают эксперты, можно будет не раньше осени.
Курс российского рубля к американскому доллару за время с начала года повысился более чем на 8%, к евро – на 5%. Более того, как отмечает газета «Ведомости», укрепление рубля к так называемой бивалютной корзине, состоящей на 55% из доллара и на 45% из евро, оказалось в первом квартале рекордным за все 7 лет, прошедших с февраля 2005 года, когда такой ориентир был впервые избран Центральным банком для оценки динамики обменного курса российской валюты. 35% всего российского экспорта сегодня приходится на сырую нефть, цена которой в марте повысилась до максимального за последние 3,5 года уровня, что отразилось и на объемах валютных поступлений в страну. Кроме того, в конце марта, например, спрос на рубли традиционно возрастает, так как истекают сроки переоценки налоговых платежей за минувший год. Но только ли такого рода факторы привели к столь заметному укреплению рубля в последние 3 месяца. Главный экономист инвестиционной компании «Тройка Диалог» Евгений Гавриленков.
Я думаю, что факторов, конечно, больше, не только что цена нефти выше и спрос на рубли повышается в конце квартала. Здесь надо посмотреть на глобальные тенденции, которые были характерны для конца прошлого года, когда рубль, во-первых, сначала ослаб, особенно в августе, в сентябре, и не только с рублем это было связано. Валюты многих стран, включая Бразилию, включая Корею, многие-многие другие, ослабли против доллара примерно настолько же. С конца четвертого квартала пошла тенденция на укрепление всех валют, включая рубль, против доллара. То есть был обратный откат вот на фоне страха по поводу проблем в еврозоне, что доминировало в умах инвесторов в третьем-четвертом квартале. Все это не оправдалось. Действия Европейского центрального банка по насыщению системы ликвидностью, в общем-то, прекратили откачку денежных средств из развивающих стран в европейскую финансовую систему, и пошел обратный процесс. Вот это тоже часть истории укрепления рубля в начале года. Ну и, конечно, эта же тенденция насыщения глобальной системы ликвидности, она и подняла цены на нефть. То есть я бы брал все-таки в качестве основной это изменение такой макроэкономической политики, в первую очередь, Европейского центрального банка, который за последние 3 месяца свыше 1 триллиона евро закачал в систему.
Очень многие экспертные прогнозы сегодня сходятся в том, что к концу года
года можно ожидать снижения мировых цен на нефть примерно на 10-12% и, соответственно, ослабление рубля. Главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
У нас прогноз средних годовых цен на нефть на этот год $100 за баррель, и, конечно, этот прогноз предполагает, что мы ожидаем снижения цен на нефть, потому что в первом квартале средний уровень цен составлял около $120 за баррель. В этом случае курс рубля на конец года, он, по моим представлениям, должен составить где-то 32-33 рубля за доллар. То есть это, вот, собственно, будет ослабление рубля пропорционально вот этому снижению цен на нефть фактически с текущих уровней до среднегодовой величины.
К важнейшим факторам, определяющим динамику курса рубля, следует отнести, видимо, и отток капитала из России. В среду Центральный банк представил предварительные оценки за первый квартал. Отток капитала в течение января-марта превысил его приток в страну на 35 миллиардов долларов. Это почти вдвое больше чистого оттока в первом квартале прошлого года.
Цена на нефть в любом случае остается определяющим фактором. Просто нужно понимать, что уязвимость валютного курса и платежного баланса России, цена на нефть, она по сути стала выше, потому что на вот эту неопределенность экспортных доходов, которая напрямую связана с ценами на нефть, еще накладывается такой нестабильный фактор, как отток капитала, который совершенно очевидно может очень сильно ускориться в период, когда цены на нефть пойдут вниз. Поэтому этот дополнительный фактор риска, который, скажем, еще несколько лет назад, он таким значимым не был.
Помимо цены на нефть и оттока капитала из страны, какие еще факторы, на ваш взгляд, окажутся наиболее значимыми для динамики обменного курса российского рубля в этом году? Евгений Гавриленков, главный экономист инвестиционной компании «Тройка Диалог».
Я, наверное, опять бы вернулся к истории начала августа прошлого года, когда не цена нефти как таковая способствовала ослаблению рубля, причем довольно существенным, процентов на 18 за 2 месяца, сколько ожидания изменения этой цены, что было вызвано теми опасениями по поводу состояния европейских экономики, дефолтов, Греции там, и прочих стран. Поэтому не только цена как таковая, но еще ожидания инвесторов имеют первостепенное значение. Как мы знаем, ничего не произошло, цена нефти не снизилась, но тем не менее рубль ослаб вот в тот период. То же самое можно ожидать и в этом году. Если аналитики придут к консенсусу о том, что мировой, европейской экономики или по каким-то причинам, какой-нибудь глобальный конфликт, нестабильность, все это поменяет ожидания инвесторов, то можно ожидать бегства денег в какие-то более надежные инструменты, например, те же самые американские казначейские обязательства. Тогда мы можем видеть тоже мощное движение кросс-курсов валют, включая рубль. Поэтому, если мы предполагаем какое-то спокойное развитие событий в этом году, отсутствие потрясений, связанных с конфликтом по поводу Ирана или еще чего-либо, тогда, да, цена нефти будет доминирующим фактором, который будет определять динамику рубля. Если же случаются какие-то события, ну, тогда вот просто именно ожидания, те гипотезы, которые инвесторы строят, могут привести к очень высокой волатильности курсов.
Влияние колебаний обменного курса рубля на общий рост экономики России сколь существенно? Наталья Орлова, главный экономист Альфа-банка.
Эта зависимость связана с тем, что динамика курса, она в некотором смысле определяет динамику реального валютного курса, то есть соотношение между номинальным курсом и инфляцией. И реальный валютный курс, он действительно определяет динамику ВВП, потому что это мера конкурентоспособности. То есть в ситуации, когда страна не в состоянии справиться успешно с инфляционным давлением, ее продукция становится менее конкурентоспособной, экономический рост замедляется. Поэтому здесь, очевидно, есть взаимосвязь, но она больше связана именно с реальным курсом рубля, нежели с номинальным курсом.
Курс российского рубля к американскому доллару за время с начала года повысился более чем на 8%, а к евро – на 5%. В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». Далее в этом выпуске. Социальные платежи бизнеса в России. Как изменятся ставки? Россия переключается на экспорт нефтепродуктов.
Министерство экономического развития России Эльвира Набиуллина считает возможным снизить с 2014 года общую базовую ставку обязательных взносов в фонды пенсионного, медицинского и социального страхования до 28%, вопреки действующим планам правительства, вновь поднять ее до уровня 34%. Эта повышенная ставка для большей части российского бизнеса была установлена в России в 2011 году. Однако на текущие и последующие годы она была снижена до 30%, а для малых и средних компаний, работающих в социальной и производственной сферах, до 20%. Впрочем, для компенсации выпадающих бюджетных доходов было принято решение о введении дополнительных страховых платежей на зарплаты более 512 тысяч рублей в год. Говорит директор департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев.
В результате вот это решение, которое мы видели, общая ставка до 30%, но дополнительный там 10% налог с так называемых хвостов, то есть превышение зарплаты, в результате оказывается, что значительная часть предприятий, работодателей будут даже платить больше. То есть это не снижение налоговой нагрузки, это ее повышение. В условиях, когда экономика в стадии неопределенности, это вдвойне плохо. То есть мы фактически дестимулируем предпринимательскую активность.
В текущем году ставка дополнительных взносов на высокие заработные платы составляет 10% от суммы превышения установленного уровня 512 тысяч рублей. Впрочем, как отмечают эксперты, от этих дополнительных налогов наиболее сильно пострадает в первую очередь относительно крупный бизнес, тогда как малые компании этого практически не заметят. Вице-президент общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Владислав Корочкин.
Дополнительные взносы для большего части малого бизнеса, вот они в принципе не сильно актуальны. Нужно, наверное, начинать с этого, потому что более актуальна ставка, нежели дополнительные взносы с ее превышения, поскольку того уровня заработных плат, который нужно достичь, чтобы появилась возможность не платить, мало какое малое предприятие достигает в принципе. Именно поэтому, в общем-то, на это малый бизнес реагирует почти что индифферентно. Это больше актуально именно, наверное, для финансового бизнеса и каких-то средних и крупных компаний, ну и госсектора, конечно.
Введение дополнительных отчислений с высоких зарплат, опасаются эксперты, может привести к формальному их занижению и переходу на выплату вознаграждений, что называется, в конвертах. Другим побочным эффектом повышения налоговой нагрузки на бизнес Игорь Николаев называет его уход за границы страны.
Среди компаний среднего бизнеса начинается процесс еще более тревожный, потому как уходить от этого дополнительного налогообложения. Уже этот процесс идет перерегистрация предприятия за рубежом, и очень подходящая в этом плане страна, допустим, Казахстан. То есть меняется юрисдикция. Вот к чему может привести дополнительное налогообложение. Мы хотим здесь дополнительно обложить налогами, но они вообще могут стать налоговыми резидентами других стран.
Президент «Опоры России» Владислав Корочкин подтверждает факты достаточно массовой перерегистрации некоторых компаний в соседних странах. Однако, по его словам, эта ситуация пока характерна лишь для приграничных регионов России.
Мы это говорили, у нас неоднократно это всплывало, даже еще до начала года, когда там из Омской области там огромное количество предприятий просто переехало в соседний Казахстан. То есть это один из способов оптимизации, повышения финансовой эффективности предприятия. Он такой очевидный, наверное, естественный. То есть если есть такая возможность, бизнес всегда будет это делать, это тоже понятно.
Эксперты сомневаются, что предложенные правительством меры по замещению выпадающих от снижения общей ставки страховых взносов доходов помогут ему достигнуть заявленных целей. Ранее чиновники заявляли, что дополнительные доходы, в частности, позволят сократить дефицит бюджета пенсионного фонда. Но так ли это на самом деле? Директор департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев.
Эти перечисления, 10% сумм превышения порога заработной платы, налог на богатых, его уже так называют, или налог с хвостов, хвост – это термин от правительства. Так вот, вот эти перечисления, вот эти налоги не формируют пенсионных прав работников. Это значит, что сколько бы ни заплатили в виде таких налогов работодатель в данном случае, на размере пенсии это никоим образом не скажется. То есть это на самом деле не социальный платеж там в пенсионный фонд. Это просто какой-то налог, окрашенный, как будто это идет на пенсии.
Обратным же эффектом новой корректировки системы страховых взносов, как считает директор департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев, станет не только снижение общей деловой активности в стране, но и заметное сокращение темпов роста ее экономики.
Разные оценки были, но тем не менее это от 0,5 до 1 процентного пункта роста ВВП мы украли, страны украли за счет вот такого вот повышения суммарной ставки социальных платежей до 34%. Теперь будем рассуждать логически. Если у нас налоговая нагрузка не снижается, а даже повышается, значит порядок будет такой, не менее 1 процентного пункта, а я думаю 1-1,5, мы смело можем заминусовать из-за того, что вместо снижения налоговой нагрузки реально получаем повышение.
С 2014 года, согласно базовому варианту Министерства экономического развития, дополнительный налог на высокие зарплаты в России должен снизиться до 5% при сохранении действующего порога 512 тысяч рублей. Однако пока нет никакой уверенности, что правительство согласится поддержать эту идею, как и предложение о снижении суммарной базовой ставки страховых взносов.
Экспорт нефти из России в первом квартале сократился к прошлогоднему уровню, несмотря на общий рост ее добычи в стране, сообщило в понедельник Министерство энергетики. Среди причин, помимо текущих, эксперты называют и расширение компаниями экспорта нефтепродуктов, который стал для них выгоднее экспорта нефти сырой. Добыча нефти в России в январе-мае увеличилась почти на 2,5% к уровню первого квартала прошлого года. При этом объем ее экспорта из страны за пределы СНГ, наоборот, сократился на 1,5%. С одной стороны, такие колебания, даже при нынешних высоких мировых ценах на нефть, могут быть вызваны текущими причинами, например, ростом экспортной пошлины, отмечают эксперты. Но, с другой стороны, вновь указывают на формирующуюся в последние годы тенденцию. Аналитик инвестиционного финансового дома «Капитал» Виталий Крюков.
На мой взгляд, это связано с тем, что сегодня в России прибыльность переработки нефти выше, чем прибыльность экспорта сырой нефти. Поэтому компании в последние годы в большей степени стараются перерабатывать нефть и продавать нефтепродукты как на экспорт, так и на внутреннем рынке и уменьшать экспорт нефти. Это долгосрочный тренд, который мы уже видим в последние годы. Устойчивый тренд. В принципе, это приносит бизнесу дополнительную прибыль.
Как давно начал формироваться этот тренд в российской нефтяной отрасли? И что стало первопричиной, на ваш взгляд?
Это стало выгодно делать с 2005 года, когда пошлина на мазут была введена на очень низком уровне относительно пошлины на нефть. Поэтому компании главным образом снижали экспорт нефти и увеличили выпуск мазута, который они отправляли главным образом на экспорт. Поэтому вот этот дифференциал между пошлинами на нефть и на нефтепродукты поддерживал увеличивающийся выпуск нефтепродуктов.
Неким рубежом по прибыльности для самих нефтяных компаний между экспортом сырой нефти и ее переработкой внутри страны часто называют те или иные уровни экспортной пошлины в России. С ростом мировых цен на нефть она повышается и наоборот. Но помимо факторов такого рода, в первом квартале нынешнего года проявились в частности и некоторые специфически российские, отмечает аналитик инвестиционной компании «Атон» Вячеслав Буньков.
На мой взгляд, в первом квартале совпало сразу несколько факторов. Во-первых, если мы посмотрим с начала года, то в январе вообще сначала экспорт рос, причем достаточно существенно, и снижаться он начал только в феврале-марте. Снижение в итоге по кварталу может быть связано с тем, что пошлины рассчитываются с лагом в один месяц, соответственно, в феврале, когда был наибольший рост цен, нефтяные компании понимали, что в марте пошлины будут высокие, и, соответственно, в марте экспорт мог из-за этого снизиться. Плюс, я не исключаю, что свою роль сыграл и политический фактор, было указание и просьба к нефтяным компаниям удерживать цены на нефтепродукты на приемлемом уровне и избегать роста, даже несмотря на рост цен на нефть. Соответственно, для того, чтобы рынок нефтепродуктов был полностью обеспечен, чтобы обеспечить низкие цены, нефтяные компании могли как раз большую долю в этот период направить именно на внутренний рынок, тем самым снизив экспорт.
Напомним, речь идет о предвыборной договоренности Министерства энергетики с российскими нефтяными и с бытовыми компаниями о временном сдерживании роста цен на бензин. Срок этой договоренности истек еще в начале марта. Но наряду с этим в нынешнем году увеличена и налоговая составляющая внутренних цен на топливо, отмечает Виталий Крюков, инвестиционный финансовый дом «Капитал».
Дело в том, что государство в последние годы перешло, по сути, к ручному регулированию цен на внутреннем рынке, поэтому независимо от того, что у нас с Нового года были увеличены налоги на топливо, цены не выросли адекватно увеличению налогов. И цены в рознице даже падали, несмотря на повышение цен на нефть. Поэтому в России цены на бензин в большей степени регулируются государством, нежели какими-либо рыночными факторами.
Внутренние цены на бензин сегодня в России как минимум в 2 раза ниже, чем, например, в странах Центральной и Восточной Европы, и почти в 2,5, а то и в 3 раза ниже, чем в странах Европы Западной. Но учитывая факторы государственного их регулирования в России, как опосредованные, так и прямые, вряд ли можно ожидать в обозримом будущем сокращения этого разрыва, полагает Вячеслав Буньков, инвестиционная компания «Атон».
На мой взгляд, разрыв сохранится. Все-таки у нас нефтяная отрасль в значительной степени субсидирует остальную экономику, и, соответственно, если Россия будет переходить на рыночное ценообразование и привязывать каким-то образом внутренние цены к мировому рынку, это будет очень сильный удар не только по рядовым потребителям, но это, в первую очередь, будет очень сильный удар по экономике России. Поэтому, в принципе, практика последних, наверное, десятилетия показывает, что государство старается всеми силами не допустить роста внутренних цен на нефтепродукты, и несмотря на рост налоговых составляющих в этих ценах. Так что, я думаю, разрыв останется таким же, и, в принципе, если даже цены на нефть пойдут еще и выше, я не исключаю, что этот разрыв еще и увеличится.
Добыча нефти в России в январе-мае увеличилась почти на 2,5% к уровню первого квартала прошлого года. При этом объем ее экспорта из страны за пределы СНГ, наоборот, сократился на 1,5%. Такие данные представило в понедельник Министерство энергетики. Вы слушали очередной выпуск программы «Радио Свобода. Экономическая среда». С вами прощаются режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Сининский. Всего вам доброго.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Повторю за Гертрудой Стайн: я люблю все, что новее нового. И за Евгением Замятиным: боюсь, что у русской литературы только одно будущее – ее прошлое. Эти суждения определяют границы передачи, посвященной книгам и писателям.
В среду в 11 вечера, в четверг в 6 утра и 2 часа дня.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Фальшивый рапорт, фальшивый суд, фальшивая власть. С такими плакатами
вторая встреча президента России с несистемными политическими силами.
Он написал, что он не понимает, почему президент должен миловать.
Мы приняли решение не возобновлять полет.
Александр Лукашенко уверен, что Белоруссия может потянуть строительство сразу.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5920, 7285 и 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».